продолжаем наше изучение Евангелия от Матфея, 9 глава. Мы сегодня будем говорить о последней части этой главы, которая открывает перед нами очень интересные события в жизни нашего Господа, открывает Его характер, показывает Его гораздо ярче, показывает еще одну сторону, еще одну сферу жизни Иисуса Христа, Божьего Сына, который жил здесь на земле. И в частности, Иисус Христос имеет дело с миром, имеет дело с проблемами мира. Знаете, нам часто приходится сталкиваться с различного рода сложностями, которые переживает мир. Их много разных. Совсем недавно, несколько дней тому назад, Соединенные Штаты Америки были потрясены вот этими ураганами, которые пронеслись, которые сотни жизней унесли вместе с собой, которые разрушили сотни домов. Еще немножечко раньше мы слышали о проблемах цунами, которые было в Азии, землетрясения, болезни, от которых каждый день умирают тысячи и тысячи людей, миллионы людей, бедность, политическая нестабильность, преступность, которая в различных частях мира буквально поражает общество, когда людям страшно на улицу выйти. Вот такой мир, в котором мы живем с вами сегодня. И этот мир требует решения своих проблем. Каждый день люди сталкиваются с проблемами, которые общи для всех или для многих и многих людей. И каждый раз, когда мы поднимаем наш взор к небесам, когда мы думаем об Иисусе Христе, мы думаем о том, какие Его решения этих проблем. Тема моей сегодняшней проповеди – Христос, Церковь и решение мировых проблем. Дело в том, что настал момент, когда Иисус Христос после первого вступительного служения или вступительной части своего служения, когда Он вышел, Он начал провозглашать Евангелие Царствия Небесного. Он провозглашал, что люди должны признать Царя, должны признать Бога, признать Его Царство, Его владычество в своих сердцах. И он достаточно быстро столкнулся с непониманием людей. Люди, которые хотели получить от Иисуса Христа решение своих проблем, но те, которые в то же самое время, они не готовы были услышать Его решение. Давайте мы прочитаем Матфея 9 глава. Я буду читать с 35 по 38 стихи, хотя мы будем говорить о всех этих стихах, начиная с 18. «И ходил Иисус по всем городам и селением, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Последний стих достаточно известен в евангельских кругах. Во всяком случае, на каждом празднике жатвы его читают. И очень часто эту фразу использовать: «делатели на ниве, на жатве». Вчера мы с группой друзей общались, и я задал им вопрос: а что вы подразумеваете, когда вы слушаете слово «делатель на ниве Божией»? Что это такое? Что это за явление? Мы сегодня об этом поговорим. Мы поговорим об этом еще и потому, что для Иисуса Христа в делателях, которые должны прийти, было решение проблем мира. Дело было так. К тому времени, когда Иисус Христос говорил эти слова, вокруг Него активность постоянно нарастала. Людей становилось все больше и больше, люди становились все более активные, приходя ко Христу и ища Его благословения, ища Его помощи, Его решений в своей жизни. Если вы помните, уже до этого места Иисус Христос или Матфей несколько раз передает слова Иисуса Христа, когда Он прямо запрещал тем людям, которых Он исцелял, чтобы они кому-то говорили об этом. Он не хотел создавать еще больше ажиотажа. Он не хотел, чтобы он стал исцелителем. Он не хотел, чтобы он стал человеком, которого знает, что он кормит тысячи людей. Он не хотел быть известным, как тот, кто успокаивает бури. У него была другая задача. Он пришел проповедовать Царство Небесное. Да, он исцелял, да, он успокаивал бури, да, он кормил людей, насыщал людей, но это не было его главной задачей. Он пришел для того, чтобы заниматься другим делом. И поэтому он запрещал людям говорить. Вы знаете, чем больше погружался Иисус Христос в эти проблемы, чем активнее люди вокруг Него становились, тем сложнее было для Иисуса Христа выдерживать вот эту главную цель и линию, для которой Он пришел. И вот настал момент. Настал момент, когда Матфей как бы прерывает свой рассказ. Он останавливается и говорит, что Иисус Христос встал, посмотрел на всю эту толпу, сказал слова, в которые содержат в себе решение. Решение проблем мира, решение ваших проблем, моих проблем. Решение проблем современного общества, точно так же, как и проблем общества, которое было тогда, которое ходило вокруг Иисуса Христа, которое искало встречи с Иисусом Христом. Итак, мы рассмотрим несколько элементов этого текста. Во-первых, погибающий мир и его проблемы. После этого мы будем смотреть на вторую часть этого текста, в которой Иисус Христос предлагает решение. Во-первых, здесь очевидно, мы имеем дело с видимыми проблемами, то есть проблемы, которые лежат на поверхности. Посмотрите, Матфей с 18 стиха описывает, как один из начальников подошел к Иисусу Христу для того, чтобы просить о своей дочери. Марк и Лука указывают имя этого начальника, его звали Иаир. Вот, в то время, когда он подошел ко Христу, дочь еще не умерла, но только они начали свой путь, как здесь еще один человек, женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, и она не имела возможности другой подойти ко Христу, потому что в таком положении она считалась нечистой, она не могла соприкасаться с учителями. Поэтому она как-то сзади, как-то незаметно прикасается к краю его одежды. Знаете, они носили такую большую одежду, в которой большие были края, где-то сзади, скорее всего, так, чтобы быть незамеченной. Но Иисус Христос заметил это. Он заметил, потому что эта женщина пришла с верой, она пришла для того, чтобы получить исцеление, и она действительно его получила. Он уделяет ей несколько минут, какое-то время уделяет этой женщине, у них состоялся разговор. Он продолжает свой путь, приходит туда, в дом Иаира, девушка умерла. Уже свирельщики вокруг, уже плач, уже шум. Иисус Христос высылает всех, остается наедине, Марк и Лука описывают подробнее, что там остались родители этой девушки и трое из его ближайших учеников. Хотя они еще не были официально избраны, но мы уже встречаем этих троих, Петр, Иоанн и Иаков, которые были тогда в этот момент воскрешения, когда Иисус воскрешает эту девушку. Только это произошло, написано 27 стих, когда Иисус шел оттуда. Сразу же здесь написано, следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас». Только он исцелил этих двух слепых, здесь немой бесноватый. Только он исцелил этого немого бесноватого, и здесь перечисляется о том, что множество разных людей. Смотрите, и ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах, исцеляя, проповедуя Евангелие, царство, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь у людей. Вы знаете, это 35 стих, он как бы делает остановку. Он берет и обобщает все. Матфей некоторые только события перечислил, и там было их очень-очень много. Иисуса Христа разрывали на части, буквально. Все хотели его видеть, все хотели от него что-то получить. И вот когда он видит вот это страдающее человечество, которое принесло свою нужду к нему, эта нужда стала очевидной, она выпятилась, она стала немножечко ярче видна для Иисуса Христа, хотя он знал все. И он говорит эти слова. Он видит, конечно, то, что проблемы мира реальны. Во-первых, болезни. Это та проблема, от которой страдало человечество всегда и продолжает страдать сегодня. Это та проблема, у которой нет решения. У людей, правда, есть таблетки, которые одно лечат, другое калечат. У людей есть какие-то средства делать операции, но это все настолько ограничено, это только помощь организму исцелиться. Но никогда еще таблетки и операции не могут дать самого исцеления. Если организм не будет исцеляться, эти внутренние заложенные принципы в организм не будут действовать, ничего не получится, ничто не поможет. Иисус Христос исцелял не так абсолютно, как исцеляют лекарства. Он брал мертвых людей, и они становились живыми. Вот почему люди искали Его, потому что эта проблема болезни, она была наиболее вопиющей проблемой тогда, как в принципе является и сегодня для многих и многих людей. Проблема смерти, мы видим, здесь встречается Иисус Христос. Это тогда, когда дорогие, близкие люди уходят. Это тогда, когда смерть безвременна, хотя она никогда не бывает своевременной. Люди сталкиваются с абсолютным бессилием. Ничего человек не способен сделать. Гиганты, самые сильные люди мира, они полностью лишены всякой силы перед лицом смерти. Третья проблема, с которой мы сталкиваемся здесь, или описывается здесь, это влияние сил тьмы. Различные бесноватые, различные, знаете, влияния демонические. И как мы говорили уже несколько богослужений тому назад, что эти влияния могут быть разными. Эти влияния могут быть прямыми, прямая демонизация и всевозможные косвенные влияния, когда различные учения демонские, различные тенденции дьявольские, которых очень много, которые очень незаметно под личиной всяких разных идеологий просачиваются в сознание людей. Это то, что видели люди. Иисус Христос видел дальше. Иисус Христос видел не только поверхностные проблемы, которые были у всех людей на уме. Он смотрел на эти поверхностные проблемы, он видел их настоящие проблемы, он видел то, что было под ними, то, что было корнем этих всех проблем. Давайте прочитаем 36 стих. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Вот где была настоящая проблема людей. Вы знаете, у всех у нас есть разные нужды, с которыми мы приходим. Кому-то не хватает денег, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то на работе что-то складывается не так, у кого-то близкие не так ведут себя, как хотелось бы. У кого-то представление о жизни распадается, потому что обстоятельства нарушились. Мы приходим с этими разными проблемами к Иисусу Христу, и мы сконцентрированы на них, и мы ищем их разрешение. Вы знаете, часто Иисус Христос решает эти проблемы. Точно так, как Он решал эти проблемы у этих людей. Он проходил, исцелил одного, воскресил, изгнал беса, дал зрение слепым. Но вы знаете, Иисус Христос почему-то не стал действовать таким образом. Он мог бы. Он мог бы просто встать и сказать: «Господи, я провозглашаю исцеляющую силу над всей Палестиной». Но если Он мог исцелить, помните, слугу сотника, не приходя туда, в тот дом, Он также мог бы исцелить и всех остальных. Он их всех знал. Он точно так мог бы решить продовольственную проблему, нехватку продовольствия. Он точно так мог бы решить и все остальные проблемы людей. Но дело в том, что у людей есть гораздо большие проблемы, чем эти. Я сравниваю иногда, говорю: представьте себе, если человек пришел с раком легких к врачу, а врач говорит: ты знаешь, у тебя вот здесь вот родинка, она такая некрасивая, ее надо вырезать сначала. Да какая разница эта родинка? Она может мешает, когда бреешься. Но какая разница эта родинка, когда человек умирает, у него легкие распадаются? Это то, что говорит здесь Иисус Христос. Люди приходят с одними проблемами. Эти проблемы действительно им мешают. Но Христос видит настоящую проблему. Возможно, сегодня это состояние некоторых из нас. Возможно, сегодня наше сознание, наш ум переполнен какими-то сиюминутными вопросами. Как я уже говорил, нам не хватает денег, или тот план, который у нас был, он испарился, он исчез. Мы не можем делать так, как мы хотели, как мы планировали. Что-то идет не по-нашему. Возможно, мы приходим с этой нашей нуждой к Иисусу Христу и просим Его. Но Иисус Христос хочет сегодня решить нашу настоящую проблему. Гораздо более глубокую, гораздо более серьезную. Проблему, от которой зависит наша жизнь. Посмотрите, проблема этих людей. Здесь три проблемы перечисляются. Первая проблема – они изнурены. Иисус Христос посмотрел, и Он увидел. Они были больные, они были несчастные, они были бедные, у них не хватало много чего, но во всем этом Иисус Христос увидел. Первое – они были изнурены. Вы знаете, Это слово, которое переведено здесь в нашей русской Библии как «изнурены», в английском вы можете прочитать, это же слово переводится как «distressed», то есть «бедствующие». То есть это люди, которые не просто физически устали, а люди, у которых душа устала. Люди, которые, вы знаете, разрываются на части. Люди, у которых нет пути. Люди, которые находятся в состоянии давления. Люди, которые ощущают состояние беспомощности. Вы знаете, откуда эта проблема? Эта проблема идет с Едемского сада. Тогда, когда человек захотел сам жить, когда он решил сам управлять своей жизнью, и с того момента человек пытается управлять своей жизнью сам, он пытается каким-то образом ощущать себя в контроле ситуации, но на самом деле он постоянно обнаруживает себя, что он беспомощен. Он пытается сделать вид, он пытается найти какую-то финансовую достаточность, он думает, что он защитится от этой беспомощности стабильной политической системой. Он думает, что его красивый внешний вид защитит от этой беспомощности. Но рано или поздно абсолютно все люди, богатые и бедные, красивые и некрасивые, все приходят к этой точке, когда они понимают, что они беспомощны. Это состояние беспомощности является результатом того, что человек не знает Бога. Все остальные проблемы вторичны, все остальные проблемы – это только добавок к тому, что действительно беспокоит людей по-настоящему. Он приводит вторую проблему здесь. Изнурены – первое, эскулминое – это греческое слово. И второе слово очень похожее. Слово «рассеяны» по-русски здесь, по-гречески – это «эрымминой». Они звучат очень похоже. Одинаковое количество букв, одинаковое количество слогов. Последние 5 букв и в одном, и в другом одинаковые. Очень близки. И знаете, когда Матфей использовал эти слова, он использовал это как добавок один к другому. То есть он описывает вот это состояние изнурения или бедствия, беспомощности, и добавляет к нему, что кроме этой беспомощности есть еще одна проблема. В нашем русском языке это переведено как рассеяны. А точнее, это будет как подавлены, как брошенные, брошенные на произвол судьбы, находящиеся в состоянии депрессии, в состоянии вот это слово «эрымминой», оно, это «thrown out» по-английски, это «выброшен». Это тот, кто брошен, кто придавлен, кто находится в состоянии давления постоянного. Иисус Христос смотрит на этих людей, и Он видит их реальные проблемы. Он видит, что их самая настоящая, самая глубокая, реальная проблема заключается в том, что они беспомощны, в том, что они бедствуют, и в том, что при всем этом они находятся в состоянии депрессии. Вы знаете, сегодня одна из самых мощно развитых сфер индустрии – это психология. Различные психологические школы, которые специализируются, существует более 250 различных школ, каждая из которых предлагает свое решение, построено абсолютно не весть на чем. Нету никакой научной базы для этого. Это просто измышление людей. Но вы знаете, что услуги психолога стоят в среднем $150 в час. Огромные миллиарды долларов делаются сегодня на этом. Вы знаете почему? Потому что люди находятся под давлением. Чем дальше люди живут, независимо от того, в какой стране. Когда смотришь кадры из Африки или из Центральной Америки, где бедность, где на мусорниках люди живут, кажется, вот там действительно огромная-огромная нужда или процент людей, которые находятся в состоянии депрессии. Вы знаете, их не меньше на Западе. Может быть, еще больше. Очень много сегодня людей, которые характеризуются вот этими двумя словами, которые мы встречаем здесь. Но Иисус Христос приводит еще третью проблему, которая объединяет первых две, или которая говорит о том, почему они изнурены, почему они рассеяны, почему они бедствуют, почему они подавлены, почему они находятся в этом состоянии депрессии, потому что у них нет пастыря. Вот здесь вот ключик, который открывает все. Дело в том, что потеряв общение с Богом в Едеме, люди потеряли пастыря. Они не могут сами жить. Они не созданы для того, чтобы сами жить. Они сами блуждают только по различным закоулкам жизни. Они не способны определить курс. Они постоянно думают, что у них есть якобы такая способность, но они постоянно ошибаются. И все больше и больше они обнаруживают эту проблему. Поэтому Иисус Христос объясняет, смотрите, в чем реальная проблема. Он смотрит на этих людей, он видит их прежде всего изнуренными, он видит их рассеянными или подавленными, и он говорит, что причина, почему они находятся в таком положении, в том, что у них нет пастыря. Вы знаете, Иисус Христос не только определяет проблему. Он не только посмотрел, покачал головой, уронил слезу. Он действительно расчувствовался здесь. Написано, что сожаление наполнило его сердце. Действительно, он увидел, когда он видит проблему людей, жалостью наполнилось его сердце. Здесь указано это даже об Иисусе Христе, сердце которого вообще наполнено милостью. Написано, что он пришел в какое-то особое состояние сожаления об этих людях. Посмотрите, какое решение предлагает Иисус Христос. 37 стих. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Он увидел, что огромная масса этих людей, исцели здесь, исцели там, пока оттуда сюда дошел, уже здесь заболели, пока отсюда туда дошел, уже там умер кто-то. И таким образом, это просто невозможно решить эти проблемы. И он обращается к ученикам. Он говорит, вот эту проблему, с которой мы только что сейчас столкнулись, она разрешается одним только путем. Она разрешается тем, чтобы мы сегодня молили Господина жатвы, чтобы были сегодня делатели, были те люди, которые могли бы помочь решить эту проблему. Необходимо делатели. Очень интересно, почему Иисус Христос так говорит? Это Божий Сын, который поднял руку и сказал, умолкни, перестань, и буря на море утихла. Несколько дней тому назад, когда показывали по телевидению вот этот новый ураган, который двигался на южное побережье Соединенных Штатов, говорили об этом страшном ветре, о том, что он достиг там категории 5, вот, потом немножко упал. Я смотрел и видел, что для Иисуса Христа, для Бога, они говорили, что этот ураган возникает, потому что идет над теплой, очень теплая, сильная вода в этом году в Мексиканском заливе, и поэтому это вызывает, он еще сильнее и сильнее раскручивается из-за этого тепла, которое он получает, когда идет над водой. Иисус Христос мог просто так вот рукой, словом, весь этот ветер потух сразу. И часто так бывает. Когда эти метеорологи, которые пытаются предсказывать, предугадать, они говорят, потом раз, не знаем почему. У Бога есть свои какие-то планы. Он сам как-то этим управляет. И вот здесь казалось бы, но ведь Иисус Христос мог бы взять и призвать с небес гвардию архангелов, ангелов, которые могли бы наполнить эту землю и делать всю эту работу. Но почему-то Иисус Христос обращается к ученикам и говорит о том, что Богу нужны люди. В людях решение проблем. Вот почему мы живем уже 2000 лет после Иисуса Христа, и Бог продолжает искать людей. Вот почему церковь на земле сегодня, церковь сегодня на земле для того, чтобы продолжать вот эту миссию, этот поиск делателей. Заметьте, ученики еще не были собраны. Они не были еще официально посланы. Формирование церкви официально еще не началось. Мы читаем в 18 главе или 16 главе, когда Иисус Христос говорит Петру, «Я создам церковь». Это была еще подготовка только к тому, чтобы были те люди, которых Он назовет делателями, которых Он назовет своими представителями, которых Он назовет теми, кто решит проблемы мира. Книга пророка Исаия, 6 глава, открывает нам ветхозаветнюю историю, когда Бог еще в то время искал людей. 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас?» Заметьте эту фразу. Он говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас, кто пойдет нас представлять, кто пойдет наши интересы достигать. Бог обращается к Исаии, он обращается к людям. Он искал людей. В книге пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих, говорится, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Бог ищет людей. Бог продолжает сегодня искать людей. Это очень интересная история. Дело в том, что многие люди думают, что они могут быть христианами и в то время могут не быть делателями. Это большая ошибка. Потому что Бог ищет делателей. Бог ищет тех, кто мог бы здесь на земле осуществлять Его программу. Вот почему в молитве «Отче наш», когда Иисус Христос учил людей молиться, Он сразу же говорил в самом начале: «Отче наш, сущий на небесах». И помните, что дальше? «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». То есть это те люди, которые познают Его волю и осуществляют здесь на земле. Это те люди, которые Царство Божие, которое Христос принес на землю, распространяют в душах людских. Это те, кто делает это по-настоящему. Иеремия, 23 глава, с 3 стиха. Бог обещал, Бог говорил людям, Бог говорил к народу израильскому о том, что будет когда-то время, когда будет благословение, особое благословение для народа. И посмотрите, в чем это благословение заключалось. «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь». Вот в чем проблема тех людей, с кем столкнулся Иисус Христос. Они были запуганы, они были в депрессии, они были подавлены, они были рассеяны. Он говорит, что нам нужны сегодня делатели, не хватает делателей, Нива очень большая, людей очень много, но не хватает тех людей, которые бы посвятили себя на то, чтобы осуществлять Божьи цели. Это первое, о чем он здесь говорит. Второй вопрос, который я хотел бы вместе с вами рассмотреть, это природа делателей. Кто они такие? Что это за люди, которых ищет Иисус Христос? Какими качествами они должны обладать? Какие задачи перед ними стоят? Что они должны уметь делать? Или для чего их хочет Бог призвать, чтобы они были частью Его процесса? Часто говоря о Божьей Ниве, люди, говоря о нужде в делателях, люди имеют совершенно разные идеи. Разные люди по-разному представляют, что это такое. От того, что это просто вообще ничего не значит, до каких-то крайних позиций, когда делатели представляют совершенно не по-библейски. Я хотел бы перечислить сегодня вместе с вами, остановиться на нескольких таких неверных представлениях о делателях. Как я уже сказал, говоря о распространении влияния церкви, братства, веры, сегодня люди прибегают часто к тому, что служением занимаются не делатели, а различного рода деятели, я так называю. То есть люди, которые думают, что они будут продвигать интересы Царствия Божия. К сожалению, продвигая интересы Царствия Божия, как это им считается правильным, они это делают не Божьими методами, не Его подходами. Они думают, что Господь чего-то не досмотрел, и они представляют себя в роли советников Господу, которые могут научить Его, как правильно делать дело. Разные типы делателей или деятелей, или неверных представлений о делателях. Первое – это диктаторы. Существуют такие люди, которые ставят себя в положение наивысшего авторитета. Они ставят себя для того, чтобы, как они говорят, ну вы понимаете, нам очень сложно управлять людьми, для того, чтобы управлять людьми, нужна какая-то авторитетная база. Поэтому они ставят себя, свои взгляды, свои позиции, объясняют это по-разному. Некоторые просто так говорят, что это так практически и так работает, если так не будет, то не будет работать. Другие говорят, что они посланники Бога на земле, помазанники. Я помазанник, и поэтому то, что я сказал, это правильно. В третьем послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе, Иоанн пишет о подобном человеке. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас». То есть эти люди не принимают апостольского учения. Они не принимают библейского учения как авторитет. У них есть свои позиции. Они думают, что они таким образом будут распространять влияние Царства Божьего. Следующая группа делателей, которых я называю менеджеры. Кто они такие? Некоторые думают, что для того, чтобы эффективно решить проблемы мира, сегодня необходимы талантливые организаторы. Люди, которые могут закрутить, управлять людьми, организовать мероприятия, снять там дворец культуры, деньги найти где-то, купить аппаратуру и так далее. То есть менеджеры, организаторы, способные люди, которые могут все это закрутить, поставить и решить все эти проблемы. Существуют целые церкви, существует целое движение, которое сегодня существует на этом или живут этим. Они живут тем, что действительно они думают, что если они просчитают, какие люди здесь живут вокруг, если они просчитают их возрастной статус, их социальную базу, если они просчитают их интересы, они могут подать им информацию христианскую, которая устроила бы их и каким-то образом привлечь их к Богу и решить их проблемы. Я знаю людей, которые являются отличными организаторами, но никудышными пасторами. Абсолютно. Людей, которые думают, к сожалению, находятся в положении или занимают место пасторов, и в это время они крутят большими деньгами, они строят здания огромные, они организовывают центры, выпускают газеты, распространяют миссионерскую, вернее, благотворительную помощь везде. Они думают, что они делатели. Хотя на самом деле совершенно не то, о чем Господь Иисус Христос имел в виду. У евреев были религиозные организаторы. Было много способных организаторов. Но когда Иисус Христос смотрел на этих людей, Он говорит, потеряны. У них нет пастырей. У них нет тех, кто взял бы на себя заботу и попечение об этих душах. Да, есть те, которые заседают в Синедрионе. Да, есть те, которые расписывают новые и новые законы. Да, есть религиозная полиция, которая ходит и отслеживает, где кто, куда, как пошел и что сделал. Да, все это есть. Не было только одного, не было пастырей. Не было людей, которые бы взяли боль этих людей к себе в сердце. Которые бы понесли, пострадали бы вместе с этими людьми. И которые стали бы на позицию священного писания для того, чтобы напитать этих людей. И помочь им вырасти. Выйти из этой сложной ситуации, в которой они находятся. Таких людей нету. Их не было тогда, их мало сегодня, дорогие друзья. Вот почему сегодня церковь еще не имеет такого эффекта, который она должна иметь на мир, который нас окружает. Потому что все, что мы делаем, новую программу, новый медиапроект, новая спутниковая какая-то нам система, новые концерты, новые объединения, деноминации и так далее, все что угодно. И за всей этой огромной массой нет пастырей. Люди, которые могут деньги считать, люди, которые могут напечатать что-то, люди, которые могут распространить, отдать, поклеить афиши и так далее. Все это абсолютно бесполезно. Абсолютно. Есть еще одна группа политики. Политики – это попытка развивать дело Божие посредством заигрывания с власть имеющими. Они базируются на ложной предпосылке. Они считают, что если у нас будет хорошая поддержка или контакт с властью местной, то тогда мы сможем очень много сделать. Буквально несколько дней тому назад я получил одну из рассылок. Я получаю много рассылок из России, разные организации мне присылают информацию свою текущую. Так вот, одна рассылка говорит, человек, который занимается служением детских лагерей в одном из городов России, пишет. Пишет с неописуемым счастьем. Пишет, что ему удалось присутствовать на заседании по координации деятельности общественных организаций при администрации города. Он настолько счастлив и переполнен этим. Он говорит, что я подошел к заму главы администрации, и он мне сказал, занимайтесь своей деятельностью, только не вовлекайте детей в религию. И он счастлив от этого. У меня возникает вопрос, what's the point? А что вы делаете там? А для чего весь этот концерт? Если вы ищете благословение власть имущих только потому, что они каким-то образом процедят через свое сито то, что вы проповедуете, и потом скажут вам, вот это проповедуете, этого не проповедуете. Представьте себе Иисуса Христа. Иисус Христос приходит к ученикам и говорит, братья, с Синедрионом все улажено. Все нормально, все хорошо. Ну, правда, пришлось исцелить там некоторых из них, там засуху над одним регионом снять. Но зато теперь они уже, они нам не будут препятствовать. Теперь, братья, мы можем осуществлять наши проекты. Глупо звучит, да? Иисус Христос абсолютно не так делал. Совершенно. И в следующей главе мы будем читать, изучать то, как Иисус Христос наставлял учеников и говорил им. Некоторые люди думают, что если они будут заседать при президенте, они больше сделают для Божьего дела. Некоторые люди думают, что если они какую-то политическую силу получат, они смогут осуществлять Божьи проекты. Заблуждения. Иисус Христос никогда не был политиком. Больше того. Если вы посмотрите, Иисуса Христа всегда гнали политики. Не было политиков, которые бы приветствовали Иисуса Христа. И распяли Иисуса Христа политики. Посмотрите на Павла, посмотрите на Петра, посмотрите на Иоанна, посмотрите на других апостолов. Откуда эта бредовая идея взялась в современное христианство, что нам сегодня нужны политики? Нам сегодня нужны церкви или лидеры, которые заигрывали бы с властью и искали бы какого-то благословения их на наши проекты. Есть еще одна группа людей, я их называю развлекатели. Это те люди, которые думают, они не верят в силу слова, и они думают, что люди просто так на слово никогда не придут. Они думают, что нам нужно их чем-то завлечь. Разные методы. По радио периодически, может быть, вы слышите, по американскому радио здесь передают о том, что проводятся различные христианские фестивали. Один из известных евангелистов часто проводят фестивали, и они всегда рекламируют. Приходите. It's going to be food and fun. То есть очень много пищи, очень много фана, интересного всего будет. Там будут выступать лучшие специалисты по скейтборду. Там будут выступать лучшие рок-группы. Там будут выступать, там целый день вы будете просто, ну и заодно между делом где-то там. Еще и проповедь услышите. То есть вот эти проповедники, они на самом деле не верят в том, что слово может привлекать людей. Они думают, что для того, чтобы слушали люди проповедь, для этого нужно на голове походить, там, может быть, на руках походить, может быть, какие-то еще там фокусы показывать. Я представляю себе, Иисус Христос повесил объявление. 12 октября хождение по воде. Ну и заодно между делом об Отце Небесном услышите. Иисус Христос мог бы эти все вещи делать. Он мог бы являть такие чудеса, от которых мир ахнул бы по-настоящему. Но он этого не делал. И он не искал развлекателей, он не искал политиков, он не искал диктаторов, он не искал менеджеров. Он искал делателей. Что значит быть делателем? Мы перечислили только некоторые неверные взгляды на делателей. Таких существует очень много, всяких разных, в разной культуре свои какие-то проблемы. Давайте посмотрим, что предлагает Иисус Христос. Давайте прочитаем 36 и 37 стихи вместе. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда, говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало». Иисус Христос очень ясно показал, что для решения этой проблемы, с которой столкнулся мир, нужны пастыри. Проблема людей в том, что у них нет пастыря. И поэтому он говорит, делателей нет, нет тех, кто мог бы для этих людей послужить, как пастырь. Нет тех, кто мог бы быть подобным Иисусу Христу. Вы знаете, по статистике в Соединенных Штатах на каждые 200 человек населения есть один человек, закончивший семинарию. Можете себе представить, какой огромный процент людей, которые изучили богословие. Но речь не идет о положении, речь не идет о должности, речь не идет об образовании, речь идет о сердце, речь идет об определенном предстоянии пред Богом. Посмотрите, Иисус Христос говорит о себе в 10 главе Евангелия Иоанна. «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Вот кто нужен. Не люди со званиями. Хотя звание, оно что есть, что нету. Оно, знание человеку не помешает. Эти дипломы. Не люди, которые могут каким-то образом кичиться то, что они ученые. Не люди, которые носят ордена и погоны и говорят, я рукоположенный. Абсолютно нет. Нужны люди, которые, подобны Иисусу Христу, могли бы положить свою жизнь за овец. Которые бы просто научились жить так, чтобы заботиться о тех, кто рядом. Вот кто решит проблему человечества. Вот где Иисус Христос видел роль церкви. Вот где Он видел вашу роль, ваше и мое место в своем плане. Он хочет призвать нас для того, чтобы мы стали для кого-то пастырем. Пастырь – это тот, кто заботится о питании овец, о их безопасности, о их нормальных условиях развития. Пастырь – это тот, кто предан овцам, тот голос, которого они знают, они ему доверяют. В этом наша задача. В этом призвание тех, о которых говорил Иисус Христос, не хватает этих людей, мало делателей, мало тех, кто мог бы сегодня заботиться о людях, чтобы люди им доверяли, чтобы они жили вот этим контактом с ними, чтобы боль об этих людях была в их сердце, чтобы они сопереживали им, чтобы они искали решение их проблем. Пастырство – это прежде всего забота об овцах. Безусловно, когда Иисус Христос говорил «пастыри нужны», Он имел в виду церковь. Он имел в виду контекст церкви, но не только ее. Здесь же, в 10 главе Евангелия Иоанна, Он говорит о том, что тогда, когда люди в церкви живут пастырством, когда они заботятся друг о друге внутри себя, в церкви своей, вот тогда они способны еще и позаботиться об овцах, которых, Он говорит, они не сего двора, их мне еще нужно привести. Посмотрите, 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Заметьте, как Иисус Христос решает проблему. Это наша с вами ответственность. Бог призывает нас сегодня и говорит, смотрите, нам нужно научиться пастырству вот здесь. Нам нужно научиться попечению друг о друге. Нам нужно научиться этому духу заботы о других. Нам нужно научиться характеру Иисуса Христа, Его пастырскому характеру. Для того, чтобы тогда, когда мы научимся этому, чтобы вся церковь смогла оказывать пастырское влияние на тех, кто вокруг нас. Чтобы церковь смогла предстать пред глазами окружающих нас людей, как тот, кто знает, куда идти, как тот, кто любит, как тот, кто переживает, как тот, кто предан, как тот, кому можно доверять. Нам сегодня, братья и сестры, необходимо восстановить этот имидж, чтобы люди знали нас как пастырей, чтобы люди знали нас как тех, за кем хотелось бы следовать, кого хотелось бы искать, кому льнула бы душа. Апостол Павел объяснил этот процесс очень хорошо. Посмотрите, 4 глава послания к Ефесянам. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Посмотрите, для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, но по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Тело Христово растет, то есть новые люди присоединяются к Церкви Иисуса Христа тогда, когда происходит вот этот процесс, когда вот эта пастырская работа, начинающаяся от тех, кто занимает официальное положение лидеров церкви, пасторов, когда этот дух пасторства распространяется на тех, кто рядом, когда они начинают заботиться друг о друге, и таким образом церковь наполняется тем, о чем сказано здесь, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть тогда приращение, возможно, здоровое, когда вот этот пасторский дух наполняет сознание людей, когда это становится частью нашей жизни, нашей атмосферы, нашего сознания друг к другу. Быть пастырем – это подражать Иисусу Христу. Это иметь Его чувства по отношению к людям, это иметь Его оценки. Знаете, многие люди говорят о том, что ну вот есть служение пастыря, есть у людей просто сердце такое пастырское. А у меня, ну некоторые говорят, ну я вот, я просто там музыкант, или я просто там технический какой-нибудь работник, или я просто, а я вообще не знаю, какое у меня служение, вот, вот, ну вот разберитесь, ну посмотри, какое у меня служение. Никто ничего не дает, никто ничего не поручает. Это большое заблуждение у людей, очень большое. Почему? Потому что пасторство должно стать биением сердца каждого человека. Если вы поете без искренней любви к тем людям, которым вы поете, вам не место в церкви. Ваше пение будет бесполезно. Оно не будет выполнять задачи, которую ставит Иисус Христос. Если вы открываете двери тем, кто входит, и делаете это без любви, без пасторской заботы к тому человеку, который проходит в эту дверь, вы не выполняете задачу Иисуса Христа. Вы делаете свою какую-то церковь, свою какую-то программу. Пасторством или духом пасторства должно быть наполнено каждое сердце. Это то, что делает из себя церковь. Это то, что по-настоящему действительно выражает, кто мы есть. Я встречался, очень много встречался с людьми, которые говорят, ну я евангелист. Ну что сделаешь? Вот я просто евангелист. Приехал, попроповедовал громко, ярко, истории интересных рассказал. Вот. Ну а там, конечно же, пасторы пусть заботятся об этих людях. Еще одна ложная идея, которая почему-то продвинулась в современном христианстве и распространяется очень сильно. Посмотрите, как благовествовал самый сильный евангелист, самый известный евангелист, апостол Павел. Посмотрите, Деяния апостола, 20 глава. Посмотрите, это был человек с пасторским сердцем. Это был человек, который не просто религиозной пропагандой занимался. Это был человек, который пришел для того, чтобы этих людей действительно как рассеянных овец собрать и пасти их. Посмотрите, посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не пускал возможность возвещать вам всю волю Божию. Что он делал? Он питал их. Это апостол, это миссионер, который заботился о том, чтобы у этих людей было питание, который жил этим. Он не просто пришел, провозгласил что-то. Он перечисляет дальше. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью». Заметьте, с каким трепетом он передает эту церковь. Он говорит к этим людям, которых он оттренировал, которых он взрастил. Он говорит, смотрите, продолжайте делать то, что я делал. Пасите эту церковь. Это процесс, который показывает сердце апостола Павла, показывает, чем он жил. 31 стих. «Поэтому, бодрствуя, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». Вот что делал самый великий миссионер, самый известный апостол. Он сердце свое отдавал этим людям, и он учил их для того, чтобы помогать им. Это видно из его посланий. Почитайте послание к Колоссянам, послание к Ефесянам. Какие сердечные молитвы Павла об этих людях. Послание Фессалоникийцам, где он пишет о том, что как их душа, они не могли там быть. Их просто вынудили уйти оттуда, потому что гонения начались там. Но он говорит, что я послал Тимофея туда. Я не мог оставаться просто так. Он послал, он знает, что этим людям нужен пастырь. И он заботился о том, чтобы они были. Почитайте послание к Филимону, как он заботится об Онисиме. Этот беглый раб, который обратился к Богу. И апостол Павел выражает свою пастырскую заботу об этом человеке. Пастырство характеризовало сердце апостола Павла. Посмотрите, апостол Петр, он представляется, говоря о себе в первом послании, в 5 главе, 1 стих. «Пастырей ваших я умоляю, я сопастырь». Это для него была самая большая должность. Он видел себя как сопастыря. Он видел себя как частью вот этого большого процесса пастырства, который осуществлял попечение и заботу. Итак, проблема погибающего мира решается пастырством. Пастыри – это те, как я уже говорил, кто посвящен овцам, кто заботится о них, кто питает их здоровой пищей, кто охраняет их, кто обеспечивает цели, направления для них. Это не те, кто гонит овец, это не те, кто обманывает их, это не те, кто манипулирует ими. Это люди, которые живут болью и интересами тех, которые рассеяны и которые не знают пути без Бога. Следующий вопрос. Кто может быть делателем? Мы говорили о том, какие неверные взгляды существуют на делателей. Мы говорили о том, кто такие делатели, кто они должны быть, что значит быть делателем. И несколько слов о том, кто может быть. Безусловно, Иисус Христос имеет в виду служителей. То есть тех, кто несет ответственность, тех, кто рукоположен, избран церковью, представлен, безусловно, конечно, 100%, в первую очередь, но не только их. Когда Иисус Христос говорил об учениках, Он говорил об ученичестве. Он говорил о том, что Он призвал, буквально в 10 главе призвание учеников. Когда Он призвал учеников, Он сразу же или в конце Он дает им задачу: делайте учеников, делайте таких же, как вы. Делайте тех, кто способен был точно так же обеспечить пастырство для рассеянных и встревоженных людей, которые живут вокруг нас. Каждый человек в какой-то степени несет на себе ответственность для того, чтобы быть пастырем для других. Ко мне приходят многие люди и говорят, вот в большой церкви часто трудно найти служение. Проповедовать уже есть кто-то проповедует, в хоре тоже вроде бы есть люди, все другие места тоже, казалось бы, уже заняты. Вы знаете, проблема такого мышления в том, что неправильное представление о том, что значит служение. Люди почему-то думают, что служение – это презентация на сцене. На самом деле это совсем не так. Служение начинается с вашего служащего сердца. Еще раз хотел бы прочитать несколько слов из послания к Ефесянам 4 главы. Посмотрите, 15 стих написано: «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». То есть тогда, когда мы укрепляемся духовно, вот ответ или наша реакция на это состояние должно быть то, что мы искренне, любя ближних, любя тех, кто окружает нас, чтобы мы могли взращивать тело Иисуса Христа. Дальше написано: «из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру подчеркнуто каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Смотрите 17 стих. Он говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали так, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». То есть вот эта задача, которая поставлена здесь, в 4 главе послания к Ефесянам, она выполняется тогда, когда мы отказываемся от мирского мышления, когда мы отказываемся от менталитета «моя хата с краю, я ничего не знаю», когда мы становимся частью тела Иисуса Христа, когда мы берем на себя боль людей, которые рядом с нами, и когда мы становимся вот этой клеточкой, которая реально взаимодействует с теми, кто вокруг нас. Вы знаете, в Библии есть много-много текстов, которые говорят о том, как вы конкретно можете быть пастырем для других. Я перечислю только 7 из них. Очень быстро это сделаю. Наше время уже уходит. Во-первых, любите друг друга. Для того, чтобы быть пастырем, нужно любить других. Пастырство начинается с любви. Иоанна 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот это служение, братья и сестры. Вот это самое сильное служение, которое каждый из нас может делать, независимо от того, сколько вам лет, какое у вас образование, откуда вы приехали, и насколько вы обладаете талантом или способностью, чтобы вы могли участвовать в какой-то презентационной еще деятельности. Абсолютно нет. Не зависит от этого. Зависит от сердца вашего, от того, что происходит в глубине вашей души. Здесь написано, что вы делаете портрет церкви. Вы делаете имидж церкви. По вас меряют люди. Вы знаете, существует очень много всякого рода разных восприятий и оценок, которыми люди оценивают нас с вами. Здесь написано, что единственное состояние, в котором люди могут увидеть в нас учеников Иисуса Христа, когда мы будем наполнены любовью. Вторая характеристика или второй элемент – молитесь друг о друге. Искренне молитесь. Иакова 5 глава 16 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Существует много текстов, которые говорят об этом. Возьмите боль другого в свое сердце, даже тех, кто вас не понял, даже тех, кто каким-то образом обидел вас, даже тех, с кем у вас не складываются взаимоотношения, молитесь о них, искренне молитесь. Это будет пасторство, это будет ваша оценка, ваше правильное отношение к этим людям. Заботьтесь друг о друге. 1 Коринфянам 12 глава, 25 стих. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь члены. Носите бремена друг друга». Галатам 6 глава, 1-2 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга». И таким образом исполните закон Христов. Заметьте, это сказано всем. Не только пресвитерам, не только служителям. Это сказано каждому из нас. Назидайте и увещевайте друг друга. 1 Фессалоникийцам 5 глава 11 стих. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Это жизнь, это пасторство. Это сердце, чувствующее сердце рядом. Научайте и вразумляйте друг друга. Колоссянам 3 глава 16 стих, сегодня уже читали. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями. Утешайте друг друга. 1 Фессалоникийцам 4 глава 18 стих. Итак, утешайте друг друга сими словами. Заметьте, как много мы можем делать. Все, каждый из нас. Буквально два слова по поводу того, где Иисус Христос видит происхождение делателей. Откуда они могут появиться? Первая – это молитва о делателях. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я хочу просить вас сегодня, братья и сестры, давайте начнем, искренне начнем молиться, то, чтобы Господь выслал пастырей. Чтобы Господь сегодня поднял из нашей среды те сердца, которые способны нести на себе боль других. Которые способны сегодня заботиться, любить, молиться, носить бремя друг друга. Для того, чтобы мы сегодня могли ответить на проблемы мира. Для того, чтобы мы сегодня могли действовать. И второй источник, который видим здесь Иисусом Христом, это готовность быть делателем. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы знаете, сразу же следующий стих в 10 главе, первый стих в 10 главе, описывает, когда апостолы сами стали этими делателями. Каждый человек, кто искренне будет молиться о делателях, он обязательно увидит себя на месте того, кто первый должен отозваться. Пусть Господь благословит нас в этом. Пусть это станет характеристикой вашей жизни. Пусть это станет характеристикой нашей церкви. Чтобы мы сегодня могли исполнять это великое поручение и задачу Господа нашего Иисуса Христа, поставленную перед нами –